направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты». Сегодня 15 октября. Во всем мире отмечается день борьбы с одним из самых грозных онкозаболеваний – рак молочной железы. На долю рака груди приходится, по разным данным, от 15 до 20% всех злокачественных новообразований. Это одна из самых частых опухолей у женщин. И сегодня мы поговорим о профилактике, диагностике и, главное, о лечении этого грозного заболевания. У нас в гостях врач-онколог, кандидат медицинских наук, чудесный доктор Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте. Пришли,
добрый
как
день,
хорошо, соскучились,
день.
Тесно. Так, микрофон поближе сразу, да. Вот так, Андрей Львович, ну что, почему количество выявляемых как раз этих заболеваний, жестких, страшных, тяжелых, рак молочной железы у женщин просто с каждым днем растет?
Ну, я не могу сказать, что мы сейчас имеем такую уверенную, четкую тенденцию к росту. Скорее, это стабильно высокие показатели. Действительно, рак молочной железы в структуре заболеваемости и в России, и в мире у женщин находится на первом месте. Но я бы, наверное, не использовал такие термины, как ужасный, жуткий, страшный, фатальный. Да, слово «рак» всех пугает, да, все боятся этого заболевания, и у всех оно вызывает достаточно стойкую ассоциацию с какой-то неизбежной смертью, но это не совсем так, потому что действительно сейчас мы добились очень серьезных успехов в лечении этого заболевания, и огромное количество пациенток с злокачественными опухолями молочной железы после успешного курса лечения находится в ремиссии. Поэтому наша с вами задача как раз донести эту информацию, на мой субъективный взгляд, и сделать так, чтобы люди не боялись, а наоборот, с максимально холодной головой, максимально конструктивно решали свои медицинские проблемы.
Андрей Львович, вот как раз по поводу не бояться и решать проблемы свои собственные медицинские. Мы как раз о диагностике-то говорим, о профилактике рака, да? Я думаю, что мы, конечно, об этом очень много поговорим, но тем не менее, как правило, женщина на себя не то чтобы там рукой махает, но об этом говорится и говорится, все прекрасно знают. Вот розовый месяц октябрь, да, у нас вот эта розовая ленточка, что обращать внимание на себя, женщины, дорогие. Рак груди, как говорится, и молодые, к сожалению, помните, мы с вами обсуждали, 18-19-летние девчонки сталкиваются с этим заболеванием. Тем не менее, а возраст не там. Хотя, конечно, последний, да, я смотрю, первая, вторая стадия все чаще-чаще выявляется, то есть третья, четвертая поменьше. То есть все-таки какие-то уплотнения находят и идут к грамотному специалисту. Тем не менее, вот вы на своей личной практике с чем сталкиваетесь сейчас?
Да с чем мы только не сталкиваемся на своей личной практике, но моя личная практика, бог с ней, а если мы берем именно структуру заболеваемости и вообще выявляемости этого заболевания в России, то я не могу не отметить, что ситуация улучшается. Дело в том, что есть такой очень важный параметр, как смертность пациентов в течение года после выявления, после постановки диагноза. И эти цифры достоверно снижаются. И сейчас они, ну, я боюсь соврать, но, по-моему, не превышают 6%. Что это значит? Это значит, что большинство пациенток все-таки получает информацию о наличии этого диагноза не на поздних запущенных стадиях, а на ранних стадиях, когда они могут быть радикально излечены и жить достаточно долго и счастливо. Во многом это связано с тем, что просто сейчас и благодаря вам, и благодаря другим СМИ тема внимательного отношения к своему здоровью действительно звучит все чаще и чаще. Женщины обращают внимание на свои проблемы и при наличии какого-то уплотнения в молочной железе уже не продолжает его наблюдать и игнорировать, а обращается к врачу, что, собственно, и нужно делать. Еще раз, рак молочной железы – это, ну, конечно, это гетерогенное заболевание, конечно, огромное количество вариантов этого заболевания, и они различаются в том числе по степени агрессивности, но даже... Самый агрессивный подвид рака молочной железы, если на него оперативно отреагировать и правильно, подчеркиваю, правильно пролечить, в принципе, у этих женщин есть довольно неплохие перспективы.
По факторам риска давайте говорим, почему возникает рак молочной железы? Потому что, с одной стороны, конечно, многие говорят, да, и мы не первый раз поднимаем эту тему, тем не менее, как-то вот многие игнорируют какие-то вещи. Вот профилактировать можно его 100%? Либо все-таки это генетика, генетическая предрасположенность, как правило?
Генетическая предрасположенность – это важный аспект, но на самом деле не более 15-20% женщин имеют каким-то образом генетически ассоциированный рак. Сейчас эта тема достаточно неплохо изучена, есть определенный набор наследственных мутаций, которые надо проверять у женщин, особенно у тех женщин, у которых в роду у прямых родственников, мамы, сестры и так далее, был зафиксирован этот диагноз. Но подчеркиваю, что этот фактор важен, но это совсем не... Это даже не половина пациентов. У других пациенток, конечно, рак возникает спорадически, и мы зачастую даже не можем понять, какой фактор привел к его развитию. Называется достаточно много причин возникновения этого заболевания, но... Зачастую мы знаем, что есть, например, какие-то факторы, которые, да, несколько увеличивают риск развития рака молочной железы, но не понимаем, за счет каких механизмов.
Например, лишний вес.
Лишним весом чуть проще, потому что там гормональный дисбаланс, повышенное количество эстрогенов. Да, здесь можно провести определенные параллели, хотя и эта теория сейчас, ну, чуть-чуть, если не то чтобы ставится под сомнение, но есть исследования, которые опровергают ее. Из таких, ну, очевидных факторов, ну, во-первых, это возраст. Все-таки большинство пациенток, у которых установлен и впервые выявлен рак молочной железы, это пациентки порядка 60 лет, 60+. Угу. Хотя есть и молодые женщины. Если мы говорим о других факторах, это поздняя беременность, это, соответственно, поздние роды. Причем такой интересный момент, что если сравнивать группу женщин с вообще не рожавших,
так,
и группу женщин с поздней беременностью, то вот группа женщин с поздней беременностью в большей степени находится в группе риска, чем совсем не рожавшие
вот
женщины.
Это да.
Опять-таки, бог его знает, за счет каких факторов. Традиционно называется курение алкоголь, хотя вроде как были какие-то исследования, которые показали, что женщин, злоупотребляющих алкоголем, несколько выше риск возникновения рака молочной железы, но совершенно непонятно за счет, опять же, каких механизмов это происходит. Поэтому, ну, можно минимизировать злоупотребление алкоголем, но не факт, что это в данном случае
приведет,
будет, да, выступать как какая-то действенная профилактическая мера. Поэтому, собственно, причин достаточно много, и нам с вами вот воздействовать на причины непосредственно, то есть вести какой-то образ жизни, который нас застрахует от развития рака молочной железы или, вот как в моем случае, рака грудной железы, потому что у мужчин это заболевание тоже встречается.
Вот, кстати, об этом тоже скажем. Но это маленький-маленький процент, да?
Ну, не такой уж и маленький.
Как это?
Да,
я думала, это вообще единичные случаи.
Нет, это бывает. Конечно, это существенно более редкое заболевание, но тем не менее. Поэтому воздействовать на причины сложно. Поэтому единственная мера профилактики – это действительно ранняя диагностика и постановка этого диагноза на максимально ранней стадии. Благо, собственно, молочные железы, они доступны, они снаружи, как мы знаем с вами, и действительно такой важный фактор, как самообследование, самопальпация, его никто не отменял, и большинство диагнозов как раз ставится именно из-за того, что женщина сама находит себе какое-то уплотнение, и здесь также очень важен роль и мужчин. Потому что значительное число женщин, именно мужчины, находят...
Что-то там не то.
Да, какие-то изменения в молочной железе. Но помимо самообследования есть определенные алгоритмы диагностики, скрининга. В частности, например, кому-то показано проведение маммографии, кому-то, кто там в большей степени находится в группе риска, например, если есть какие-то...
Например, у мамы, у бабушки рак груди, да?
Ну да, генетически ассоциированные факторы, им в большей степени, наверное... Показана, например, МР, магнитно-резонансная маммография, чем обычная маммография. Обычный ультразвук сейчас, на самом деле, дает информацию, сопоставимую с этими диагностическими процедурами. То есть, в принципе, все это доступно, и не надо, например, сразу бежать на МРТ. Понятно, что надо всегда начинать от простого к сложному.
Кто-то сразу на ПЭТ-КТ бежит, уж на самом деле. Чтобы сразу все исключить.
В качестве диагностики, в качестве первичного скрининга у потенциально здоровых людей это совсем неразумное решение. Вот, поэтому, да, конечно, женщинам самим надо следить за своим здоровьем, брать это в свои руки, потому что, собственно, сейчас, к сожалению, таких четких диспансерных программ, когда тебе позвонят с поликлиники, отведут за руку, заставят сделать те или иные процедуры, их нет. Поэтому надо самим это держать в голове и самим делать.
Вот раньше, кстати, акушер-гинеколог же смотрел за одну грудь, сейчас этого нет. Поэтому даже иногда и на кресло, к сожалению, человек не попадает. Бывают и такие случаи. Посмотрел, поговорил, все нормально, выписал таблетки и пошел. К сожалению, вот так. Поэтому, дорогие девчонки, девушки, женщины, обращайте на себя внимание. Кстати, несколько слов по поводу самодиагностики. Как часто необходимо себя ощупывать, ну, смотреть, потому что я знаю целые прям даже видеоролики есть, можно везде спокойно посмотреть, как это делать. Вот как часто все-таки вот говорят, что раз в месяц надо смотреть за собой, наблюдать в какой-то определенный день цикл, либо слишком, может, мы тут это загоняться будем?
Да нет, ощупывать себя можно абсолютно сколько угодно. Это совершенно несложно. Ощупывайте, чем чаще, тем лучше. От этого всем будет только польза.
Поэтому смотрите. Кстати, по поводу, с какого возраста нужно сделать первый раз УЗИ груди? Начнем с этого, да? Угу. Потому что у нас же как это вот, как после родов, как правило, начинают себя более-более как за собой следить женщины. Но, тем не менее, с какого возраста?
Я думаю, что как только у девочек, собственно, грудь появляется, надо начинать за ней смотреть. Здесь нет каких-то возрастных ограничений.
А вот вы сказали, что 60 плюс, как правило, рак груди у женщины, это вот такого возраста.
В большинстве своем, да, но все чаще и чаще мы сталкиваемся и с молодыми пациентками. Более того, у молодых пациенток, как правило, рак молочной железы носит более агрессивный характер. Именно у таких больных встречаются более злые и прогностически неблагоприятные формы.
А вот давайте про формы поговорим. Какие наиболее часто у нас в России встречаются? Вот с чем чаще всего работает врач-онколог?
Ну, здесь в России нет своего пути уникального. Собственно, они примерно одинаково встречаются во всем мире. И, собственно, если мы берем это заболевание, основные группы этого заболевания, то есть так называемый люминальный тип, это гормонзависимый тип, когда у пациенток есть достаточно высокий уровень рецепторов эстрогена и прогестерона в опухоли, но он тоже отличается в зависимости от выраженности эстрогена или прогестерона. Также здесь есть такой важный фактор, как индекс пролиферативной активности, количество активно делящихся клеток и так далее. Но, то есть самый прогностически благоприятный тип опухоли – это так называемый люминальный А. Это гормонозависимый тип опухоли с низким индексом пролиферативной активности. Он лучше всего лечится. Как правило, такие пациентки после какого-то этапа лечения живут годами и десятилетиями. А люминальный Б-тип – это более агрессивный тип опухоли. При этом типе индекс пролиферативной активности может быть достаточно высокий, но, тем не менее, опухоль остается гормонозависимой. При данном типе опухоли тоже в целом можно добиться достаточно благоприятного прогноза. Также есть подвид люминального B-типа опухоли. Это так называемый HER-позитивный тип опухоли, да. Когда также выявляются определенные иммуногистохимические параметры, которые... основное, что нужно знать пациенткам про это то, что они чувствительны к таргетной терапии, к определенным препаратам, которые в обязательном порядке должны быть включены в режим лечения. И несмотря на то, что это такой абсолютный must-have уже сейчас, по-прежнему это не всегда делается. Но это уже, видимо, такая не медицинская, в первую очередь, а скорее медико-экономическая история. И самый, наверное, неблагоприятный вариант – это тройной негативный тип, когда эстрогены, прогестероны по нулям, опухоль HER-негативная. Это, как правило, самые злые опухоли.
У молодых как раз в основном
они
встречаются,
часто
да?
встречаются, да, у молодых женщин, но, тем не менее, даже при данном типе опухоли, если правильно пролечить пациентку, а лечение всегда комбинировано этой химиотерапией, это хирургический этап, можно добиться стойкой уверенной ремиссии. Но такие пациентки нуждаются, конечно, в таком более плотном, более пристальном контроле после того, как основной этап лечения закончился. Потому что у них вероятность возврата болезни, конечно, выше.
Вот так вот на это тоже нужно очень-очень-очень обращать внимание. Симптомы рака груди.
Ну, симптомы-то, они понятны. Как правило, собственно, возникает сама опухоль, которая находит женщина или находит врач. А сама по себе опухоль может просто быть в молочной железе и никак не беспокоить пациента.
А подмышечная впадина, лимфоузлы, все такое?
Они, да, они тоже возникают, но они возникают, естественно, не в самом начале и не у всех. Действительно, первая линия, собственно, метастазирования – это аксиллярные, то есть подмышечные лимфатические узлы. И врач-мамолог, и врач-онколог всегда осматривает молочные железы, осматривает и все регионарные лимфоузлы тоже обязательно. Ну, а дальше, если уже процесс метастазирования идет, то эта опухоль фактически может поражать любые органы. И если мы говорим об отдаленных метастазах, это и печень, это и легкие, это и кости, тоже излюбленная зона для метастазирования. Но наличие отдаленных метастазов – это, как правило, всегда такая более серьезная ситуация. Хотя даже сейчас, даже при наличии отдаленных метастазов, при определенных формах этого заболевания, сейчас удается вести пациенток годами, и они живут и живут с нормальным качеством жизни при правильно подобранном лечении.
Вот это да, по поводу стадий. А рак молочной железы, всего их 3-4?
4, как и при...
А вот какая-то сейчас есть нулевая стадия даже. Вот я просто про это слышала, что на УЗИ можно определить нулевую стадию, зарождающуюся только. Что это такое?
Да, нулевая стадия, так называемый рак инсида, когда еще нет в опухоли инвазивного роста, и данный тип опухоли нуждается только в хирургическом лечении, и уже если мы достоверно по результатам гистологии и иммуногистохимии подтверждаем, что нет никакого инвазивного компонента, то никакого другого дополнительного лечения таким пациентам не назначается, я имею в виду ни химиотерапии, ничего.
Да. Ну, а по первой, второй, третьей, четвертой? Ну, с четвертой стадии, как правило, каков прогноз? Вот это же многие переживают. Как раз вы сказали про тройной негативный рак. Это вообще страшные вещи, когда вот и пишут там пациенты, либо их родственники. Как, что делать, как дальше быть?
Слушайте, ну, опять же, все зависит от того, на какой стадии поставлен диагноз тройной негативный рак и какое лечение пациент получил. К сожалению, далеко не всегда исчерпываются и используются вообще все необходимые варианты, все необходимые компоненты лечения рака молочной железы. Дело в том, что фактически любая онкологическая ситуация, она достаточно жестко регламентирована. И задача хорошего онколога не придумывать самому какой-то чудо-способ, к сожалению, чем грешат многие коллеги, а всесторонне оценить пациентку, выяснить всю необходимую информацию для принятия решения, распространенность процесса данной гистологии, иммуногистохимии, в ряде случаев молекулярно-генетические исследования, анамнез, наличие и отсутствие сопутствующих заболеваний, ну, то есть куча вводных. И на основании этого принять решение, но на основании существующего регламента. Потому что этот регламент, это тоже не константа, которая где-то там выбита на камнях, а молотком там. Нет, это абсолютно живая история, которая постоянно меняется и обновляется, но, тем не менее, она есть, и она формируется на основании клинических исследований, на основании лечений тысяч пациентов со схожими проблемами. И если мы убираем какой-то из необходимых компонентов лечения, то мы просто ухудшаем прогноз этих больных. Дело в том, что у нас, к сожалению, вот, на мой взгляд, одна из главных проблем заключается в том, что когда пациентка, допустим, попадает к хирургу-мамологу, к сожалению, мы все знаем, что есть в России такой неофициальный формат взаимодействия пациента и врача, правильно?
Да.
И если пациентка попадает к хирургу-мамологу, зачастую хирург видит, что да, этой пациентке показана предоперационная химиотерапия. И проведя предоперационную химиотерапию в течение 6 месяцев, ее надо прооперировать, но прооперировать лишь после этого этапа. Но он понимает, что сейчас эта пациентка уйдет, и не факт, что она через полгода к нему вернется, он решает ее все равно прооперировать.
Да что ж такое?
Это вот всегда очень обидно. Либо там людям не назначаются те же таргеты, ну, наверное, из-за того, что их нет. Не всегда они есть. И зачастую, когда анализируешь, причем это не только регионы, это такие-то серьезные крупные клиники, ну, часто действительно нарушают всю эту историю.
Поэтому всегда нужно второе мнение. Андрей Львович, мы об этом постоянно
уже
говорим.
Даже, наверное, третье. Вот если есть два разных...
Ну, страшно забегаться тоже, ждать-то. А то ведь у нас пациенты по 10 мнений соберут.
Абсолютно с вами согласен, но если у пациента есть два мнения, и они отличаются друг от друга, надо идти за третьим, это вне всякого сомнения. Более того, я очень люблю своих пациентов посылать за вторым-третьим мнением, несмотря на то, что, в общем, когда я даю какую-то рекомендацию, я не берусь утверждать, что я являюсь последней инстанцией, но, по крайней мере, я уверен в ее правильности, но, тем не менее, если у пациента есть сомнения, а такое бывает всегда, то я рекомендую сходить куда-то еще. И мне намного спокойнее лечить больного, когда он полностью доверяет и когда он знает, что мы действуем правильно.
Потому что это же важный момент.
Конечно.
Доктор, это уже становится твоим близким, родным человеком, с которым ты навсегда, на секундочку, без других каких-то ситуаций. И, кстати, доктор, вот онколог, это же психолог номер один, мне кажется. Либо онколог равно психолог. Потому что я же понимаю, когда человек сталкивается с таким тяжелым диагнозом, как он себя ведет. Депрессия и паника, и отрицание, там все вот эти стадии всевозможные. Да. Кто-то уходит подумать, потому что бывают действительно сложные ситуации. Я думаю, после новостей вернемся, как раз поговорим, какие.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, у нас в гостях врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Говорим мы сегодня о онкологических заболеваниях, а конкретно о раке груди. Сегодня именно этот день, и это именно месяц, октябрь, розовый месяц его еще по-другому называют. Поэтому отовсюду идет информация. Будьте настороже, заботьтесь о себе. Хотите, хоть для профилактики, периодически к врачу, либо УЗИ груди делайте, пожалуйста, дорогие женщины, потому что все это приводит к тому, если вдруг на себя рукой махнуть, с чем потом Андрей Львович разбирается, правильно, Андрей Львович?
Правильно.
И тем более, вы как-то рассказывали историю, если честно, прошлую программу, честно говоря, жутковатая, когда у женщины там, по-другому сказать, какая-то рана была уже гнойная и прочее. И ходила, и думала, ничего страшного, и вообще пыталась своими какими-то лекарствами собственными, домашними производствами все это довести, я думаю. А в итоге серьезная стадия и серьезное лечение. Кстати, как у нее сейчас дела, у этой женщины?
Я, честно говоря, не помню, о ком мы конкретно говорили, но, потому что таких ситуаций, к сожалению, по-прежнему достаточно много. Если это то, о чем я думаю, на пациентке все нормально. И действительно удалось помочь, и сделали санкционную мастэктомию, убрали распадающуюся опухоль, и она очень хорошо ответила на гормональную терапию, от которой долго отказывалась. Ей облучили костные очаги, и она стала более активной и живет нормальной полноценной жизнью. Несмотря на то, что она, естественно,
ее нельзя назвать... Но лучше до такого не доводить, конечно, ни в коем случае.
Ее нельзя назвать выздоровевшей, да, но, по крайней мере, она жива, а... Если бы мы не начали ей заниматься, ее бы уже давно не было. Но это действительно проблема. Очень часто женщины, ну, не потому что они не понимают, что с ними что-то не то происходит, а потому что им просто элементарно страшно, просто страшно. Вот страх парализует и заставляет принимать какие-то парадоксальные решения. Или не принимать этих решений. Вот они бездействуют и доводят себя до больших распадающихся опухолей. Причем это не какие-то там асоциальные женщины. Это достаточно успешные люди. Недавно была вот женщина, естественно, не буду называть учреждение, но...
Да.
Такой профессор одного из серьезных вузов, который ходил на работу, читал студентам лекции, но при этом имела уже огромную распадающуюся опухоль. Ну,
это как?
Это странно.
Это просто на себя...
Это странно.
Это, ну, человек просто на себя рукой махнул. Да. Это, конечно... Вроде бы, знаете, прошло то время, когда на каждом углу, вот, мне кажется, любого онкологического какого-то крупного центра были объявления, что не то, что сниму порчу, да, а вылечу рак на любой стадии, травами, еще чем-то заговор. Мне кажется, это уже время прошло. Ну, уж дойти до врача-то, тем более, когда так. Я знаю пациентов, которые, наоборот, когда что-то ущупывают случайно в груди, бегут уже сразу... Вот именно КТ делают, чтобы... Или МРТ, чтобы перестать страховаться 10 раз.
Но это две крайности.
Да. Либо так, либо так. А вот, кстати, вы знаете, вот по поводу маммографии. Был слух, миф и прочее, что часто делать нельзя. Опять же, обеден миф, что это же тоже облучение дополнительное. А вдруг возникнет опухоль, если раз в 3, в 4, в 5 лет делаю вот эту процедуру?
Да глупости это все.
Какие еще мифы, с которыми сталкиваетесь? Вот что действительно, вот практически через женщину приходит и вот это говорит, а я вот думала вот так вот.
Это скорее не мифы, а сейчас есть огромное количество один другого парадоксальных, каких-то нетрадиционных, так называемых, способов чудодейственных лечения онкологических заболеваний, только молочной железы.
До сих пор?
Да, от всех болезней. Но вот до сих пор мы сталкиваемся с этим ветеринарным препаратом АСД. Кто-то его принимает, даже исходно имея нормальные печёночные показатели, просто сажает себе печень.
Да что же это
уже
такое,
когда
да?
приходят к нам, мы их не можем полноценно лечить. Есть вот эти все странные эксперименты с содой,
с перекисью водорода,
с перекисью водорода, с керосином, да. Там, со всем остальным. По-прежнему это есть в практике, но, опять же, почему? Первое, потому что недоступно нормальное лечение в полном объеме. То есть этих людей тоже нельзя обвинять в каком-то там, невежестве, в дремучести. Как правило, по этому пути идут люди, которые по тем или иным причинам не получили полноценного лечения, в том числе потому, что это лечение было для них недоступно. Либо это пациенты уже с исчерпанными вариантами лекарственной терапии, которые пытаются хвататься за любую соломинку. Может быть, я бы, может, как-то более спокойно к этой теме относился, если бы это было хотя бы безобидно. Люди ухудшают свою ситуацию, люди ухудшают свой прогноз, ухудшают свое самочувствие, идя по этому пути. Лучше даже, наверное, не делать ничего на определенной стадии заболевания, чем вот идти на подобные эксперименты.
Вот часто такой вопрос от женщин. Во-первых, контрацептивы оральные. Все-таки да или нет? Потому что тем более, вот лично у меня есть знакомая, которая у нее, причем у мамы и у бабушки, рак молочной железы. У нее импланты, и плюс она принимает контрацептивы. То есть вот этот набор. И говорит, эй, живем одним днем. Практически, к сожалению, вот такой подход у человека, которого я очень ценю, люблю, но вот так вот случилось, да? У девчонки так она себя ведет. Вот скажите, пожалуйста, это вот высокий, вот про фактор риска мы говорили. Вот вообще тут вообще совокупность, да, факторов таких. Mm-hmm. Либо как-то, да уж, может быть и нет.
Контрацептивы, оральные контрацептивы, это один из факторов, который несколько, я не могу сказать сильно, но несколько увеличивает риски. И это действительно доказанная история. той ситуации, о которой вы говорите, меня больше смущает именно наследственный фактор, поэтому, конечно, здесь стоит сдать все известные наследственные мутации.
А вот если эти мутации по анализам будут высоки, то
нет,
что делать?
Если мутация выявляется, нужна консультация генетика, потому что там есть тоже разные комбинации, разные наборы. В каких-то случаях это просто несколько увеличивает риски, а в каких-то случаях риски там могут достигать, даже не риски, а вероятность развития рака молочной железы может достигать 80%.
Ух ты!
И, естественно, это показание для профилактической мастектомии, хотя эта история, она еще тоже четко в России не регламентирована. То есть по-прежнему есть определенные нюансы, когда мы выявляем здоровых пациентов с высоким риском развития рака молочной железы, формально мы им удаляем здоровый орган. Вернее, мы не удаляем, мы этим не занимаемся.
Да.
Но теоретически врачи удаляют здоровый орган. Несмотря на то, что есть определенные медицинские рекомендации, тем не менее, с юридической точки зрения, удаление здорового органа – это всегда такая очень непростая история. Поэтому, конечно, врачи предпочитают с этим не связываться. И женщины в подавляющем большинстве решают эти вопросы за рубежом.
То есть там это спокойно,
да,
делать?
Мы можем спокойно убрать вторую железу у пациентов с наличием наследственной мутации, если уже в другой контрлатеральной железе возник рак, но у здоровых нет.
Кстати, по поводу лечения, вот сейчас как раз и удаление мастектомии, вот этого слова, которое многие женщины боятся, у которых как раз опухоль.
Да.
И нехорошая, да, недоброкачественная опухоль. Вот вопрос, опять же, у кого-то она очень маленькая, и доктор говорит, надо и первую, вторую грудь, например, обе груди удалять, да? Либо у кого-то большая, а говорит, да, мы сейчас аккуратно, плавненько делаем. Просто вот тут очень много вопросов даже вот среди моих знакомых людей, которые столкнулись или сталкиваются с подобной ситуацией. Почему второе, третье, десятое мнение? Вот вы сказали, хирург, да, вот даже вот такие ситуации бывают. Девушка приходит к хирургу, и он говорит, так, ну что, удаляем. А вот как раз вот эти 6 месяцев, да, химиотерапии могли бы вообще несколько другую ситуацию вообще обрисовать.
Да.
Вот с этим как, почему вообще так происходит, на самом деле, у меня вот такой вопрос.
Здесь как раз чуть-чуть другая история, потому что когда мы обсуждаем с пациенткой хирургическое лечение, действительно есть варианты. Одной и той же больной с, допустим, небольшой опухолью можно сделать секторальную резекцию, можно сделать мастектомию, можно сделать подкожную мастектомию с реконструкцией, с установкой экспандера или импланта. Все эти варианты, они абсолютно приемлемы и оправданы. И, как правило, мы обсуждаем с пациентками плюсы и минусы тех или иных решений. Секторальная резекция, с одной стороны, она оставляет часть молочной железы, но надо понимать, что все равно форма молочной железы, как правило, если грудь особенно небольшая, страдает. Плюс секторальная резекция по поводу рака подразумевает необходимость проведения лучевой терапии. А радикальная мастектомия, если нет метастазов в лимфатических узлах, уже избавляет женщин, например, от необходимости облучать зоны резекции, зоны регионарного метастазирования. У молодых женщин, конечно, чрезвычайно важен, да и не только у молодых, у всех женщин чрезвычайно важен именно реконструктивный компонент. И сейчас вот данное направление как раз развивается с точки зрения, ну, не только закрытия онкологических вопросов, с этим все понятно, но и с точки зрения максимальной эстетики. Вот у нас в клинике действительно очень серьезно работает команда опытных хирургов с колоссальным опытом, которые, опытных с опытом, которые достаточно давно занимаются подобной проблематикой и подходят к лечению, хирургическому лечению этих девушек не только с точки зрения убрать опухоль,
да,
но и с точки зрения получить максимально красивый результат. Я могу сказать, что зачастую то, что мы получаем на выходе, выглядит лучше, чем на входе. То есть женщинам мы доносим, что они фактически убивают двух зайцев. Они себе делают красивую грудь и избавляются от рака.
Да.
Это действительно так.
А вот, кстати, по поводу красивой груди, как раз опять про импланты. Пластика приводит нет к раку? Потому что
Нет, абсолютно.
Это вот нет, я не про это говорю, а просто вот некоторые увлекаются всякими разными видами увлечения,
да,
и всего прочего.
Здоровье.
Нет?
Нет.
Это самое-то главное. А, кстати, вот еще один миф, и мы к лечению опять вернемся. Правда ли, что ушиб какой-то груди? Потому что встречается такое у женщин достаточно часто в жизни. Серьезный ушиб, например, груди. Упала, пнул ребенок в грудь, я не знаю, все что угодно. Стукнулась чем... Ну, вот, в общем, как бы может привести, ну, вот так вот...
Сам по себе ушиб нет. Но очень часто бывает... Да? И не провоцирует он, да. Но очень часто бывает ситуация, когда люди принимают за последствия какого-то удара уже существующую проблему. Где-то кто-то кого-то толкнул, потрогал место, да. Нащупал уплотнение. Оно там и было. Но просто вот это связывают с наличием травмы. Но, конечно, прямой причинно-следственной связи какого-то ушиба с возникновением опухоли нет.
Ну, пытаются найти, пытаются.
Да, пусть. Там, на самом деле, вы поймите, любой повод, любая причина, которая приведет женщину к врачу, заставит ее пройти нормальное обследование, она для нас только в радость.
Вот так.
Если хотят по поводу ушиба прийти, пусть придут.
Лучше перестраховаться.
Конечно.
Заодно провериться.
Конечно.
Вот. Так, по поводу лечения. Какое сейчас у нас в России существует лечение? Рак молочной железы. И, кстати, про мужчин вообще, собственно, тут вообще пару слов-то надо нам сказать. Вы сказали, что у мужчин встречается.
Встречается у мужчин. В целом, принципы и подходы к лечению, они идентичны у мужчин и у женщин. Но у мужчин это заболевание протекает в несколько более агрессивной форме всегда. То есть у мужчин рак грудной железы, он всегда злее. И он чаще, прежде всего, потому что мужчин, как правило, собственно, ткань железы достаточно небольшая, эта опухоль уже характеризуется каким-то местно деструирующим ростом, то есть врастает в какие-то окружающие ткани, даже при небольших формах. Но в целом лечится она так же, если правильно и быстро это все поймать. То...
А вот как мужчина поймает? Если женщина, тут понятно?
Ровно так же.
То есть тоже прощупать можно вдруг что какое-то уплотнение.
Мужчины это даже проще.
Вот, так что, мужчины, обратите внимание, вот я думаю, что у нас сегодня программа более женской направленности, это понятно, да, потому что это у женщин большинство самая такая яркая, к сожалению, болячка, и на первых местах вообще по раку, да. Ну, у мужчины тоже обратите внимание, если вдруг где-то чего-то, бегом к врачу.
Да.
Потому что всякое может быть. Итак, по поводу лечения. Какое лечение сейчас у нас есть?
Да, ну вот вы, опять же, сказали, у нас в России, я очень боюсь ситуации, когда мы будем обсуждать лечение того или иного заболевания, какое у нас есть в России лечение. Лечение, есть определенные международные протоколы.
Да.
И дай бог, чтобы у нас и дальше были возможности их придерживаться. К сожалению, есть сложности с определенным лекарственным обеспечением в силу понятно каких причин, но какие-то препараты мы выпускаем. Какие-то не выпускаем, какие-то препараты зарегистрированы, какие-то не зарегистрированы, но, тем не менее, конечно, мне бы, как врачу-онкологу, хотелось, чтобы лечение пациенток в России было максимально приближено к лечению пациенток в любой другой там, европейской стране, Америке и так далее. Поэтому методы существуют следующие. Глобально это все равно три кита, это даже четыре кита. Это химиотерапия, гормональная терапия, хирургический этап, лучевая терапия, ну и, наверное, еще таргетная терапия. То есть уже сколько китов? Пять китов.
Пять китов, да.
Пять китов. Но еще даже есть определенная группа больных, которую уместно назначать иммунотерапию, то есть шесть китов.
Ух ты.
Да, но глобально, конечно, ну, это лекарственная терапия, лучевая терапия и хирургия. И вот в какой последовательности это все использовать, когда это нужно, а когда это не нужно, это вот, собственно, задача врача-онколога и... решить.
Вот это очень важно, потому что вот вы сказали, что где-то нужно до, например, ту же химию, где-то после, и последствия этого лечения абсолютно разные, и прогнозы абсолютно разные.
Абсолютно так.
Потому что это же очень-очень важно, поэтому да, три мнения. Мы сошлись, что нужно три мнения.
Нет, если два совпадают, можно ограничиться двумя, если два не совпадают, идите за третьим.
А хирургическое лечение всегда, как правило... Либо можно без него обойтись?
Ну, нет, без него обойтись нельзя. Оно может быть разным просто, как я сказал. Это может быть секторальная резекция, это может быть удаление железы.
Ну, то есть
полностью.
Вообще... Да. А если какая-то вот эта вот нулевая стадия или первая, только гормонами, химией, либо лучами?
Идет...
Кто-то же просто вообще хочет, в принципе, избежать операции. Это же важный момент.
Если речь идет о раке инсита, например, опухоль удаляется, но... Не назначается адъювантная химия, независимо от того, какие в этой опухоли характеристики. Главное, отсутствие инвазивного компонента. Но хирургический этап важен. Не проводится хирургическое лечение только у пациенток с отдаленными метастазами.
Вот по поводу отдаленных метастазов. Часто сталкиваетесь?
Ну, конечно.
Это какие стадии? Как правило, третья, четвертая?
Нет, третья стадия – это только регионарные метастазы.
Это лимфоузлы как раз, да, это, которые подмышечные, впадины и прочее.
А четвертая стадия – это уже метастазы в другие органы.
Андрей Львович, а вот, кстати, какие-то хронические заболевания, ну, по поводу ожирения мы немножко сказали, что вроде особо так и не влияет, как выяснилось, могут привести к раку молочной железы?
Хронические заболевания, как правило, нет. Ну,
мы же говорили, что рак – это же активное воспаление. Например, рак желудка, когда-то мы говорили, что если постоянно какие-то воспалительные там язвы, и, не знаю, хеликобактеры – это, конечно, отдельная история. Тем не менее, если активное воспаление постоянно есть, то это может переродиться в рак или что-то такое подобное. Нет?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, вот тебе и раз. То есть, получается...
Нет, активное... Ну, что такое активное воспаление в молочной железе? Мастит после лактации? Нет, он не переродится в рак.
А фибромы разные нет?
Ну, доброкачественные? Есть определенные формы, за которыми надо следить, которые бывают крайне редко. Но в целом фиброаденомы не малигнизируются, не злокочисляются. Угу. То есть здесь надо тоже понимать, что это любимая тема не совсем чистоплотных маммологов, пугать женщин тем, что вот эта вот фиброаденомка, которая у них сидит в груди, превратится в рак, и давайте ее скорее отрежем. Нет, за ними надо наблюдать. Если они, там нет какого-то быстрого роста или каких-то клинических проявлений, боли, то не надо их трогать.
Вот.
Ну, то есть в любом случае наличие фиброаденомы, в принципе, в молочной железе не является априори основанием для ее удаления.
То есть за этим нужно активно следить, но да, не паниковать.
Не надо сразу хвататься за нож, если речь идет именно об обычной фиброаденоме.
А, кстати, вот как ее правильно диагностировать, опять же?
Ну, опять же, обычная фиброаденома, она хорошо видна на обычном ультразвуке или маммографии. В ряде случаев их пунктируют, когда они вызывают какие-то вопросы. Когда не вызывают, за ними просто следят.
Угу.
Но это не представляет каких-то сложностей сейчас.
Андрей Львович, реабилитация после лечения рака груди необходима, как вы думаете вообще?
Ну, прежде всего...
Вот этап лечения, все этапы прошли. Хирургические, лучевая, например, химия, таргетная. Практически такого же нет. Я понимаю, что пятилетняя выживаемость, это 5 лет человек стоит на учете онколога, там женщина наблюдается. Но тем не менее, бывает же, конечно, и через 5 лет тоже, ну, понятное дело, всякое в жизни бывает. Но тем не менее, какая вообще реабилитация? И психическая, и какая-то другая, дополнительно медицинская, нужна, нет?
Ну, в первую очередь, да, нужна. Нужна обязательно и та, и другая. В первую очередь, психологическая реабилитация, потому что, когда мы там оперируем пациента по поводу опухоли, которая находится где-то внутри, убрали-убрали. А здесь идет речь о женщине, о ее красоте, о ее самооценке. И очень часто мне даже приходится отговаривать женщин от необдуманных клинических решений. Когда прибегает напуганная молодая женщина, говорит, отрежьте мне...
Удалите все.
Да.
А это, между прочим, очень часто такое бывает.
Да, да,
почему
да.
переживают? А вдруг что, какая-то клеточка останется? Да, дай бог, у меня у знакомой не удалили, и понеслось.
Да, они говорят, мне плевать сейчас уже там на красоту,
да.
на все. Я им пытаюсь объяснить, что это вам сейчас плевать. Ваше заболевание подразумевает хороший прогноз. Вы будете жить еще 250 лет. Но каждый раз, когда вы будете опускать глаза, вы будете видеть, что у вас одна железа. И вы каждый раз будете жалеть об этом решении. Поэтому, ну, слава тебе, Господи, удается каким-то образом отговаривать от необдуманных поступков. Но в любом случае женщине важно максимально быстро сделать реконструкцию или исходно сразу сделать операцию максимально красиво.
Каков образ жизни во время лечения рака молочной железы?
Образ жизни при раке молочной железы, да, ровно такой же. Я вообще...
Во время лечения?
Во время лечения, ну, смотрите, собственно, мой главный совет вообще всем онкологическим пациентам, вне зависимости от диагноза, рак молочной железы или что-то еще, не менять привычный образ жизни без серьезных на то оснований. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев пациенты вообще не чувствуют, что у них есть рак. Да, мы ставим диагноз, мы знаем о наличии опухоли, но у человека нет жалоб, у него нет, его ничего не беспокоит, он может вести нормальный образ жизни, и здесь он либо сам, чаще под влиянием родственников, полностью меняет свою жизнь, полностью подчиняет ее процессу лечения, отказывается от всех радостей. Людей сажают на какие-то чудовищные диеты, запрещают им алкоголь вообще в любом его виде. Курильщиков заставляют немедленно бросать курить, и они находятся в состоянии чудовищного стресса, не из-за рака, а именно из-за этого. Вот не надо. Живите нормальной, обычной, полноценной жизни. Естественно, надо обсуждать какие-то моменты с врачом. Естественно, есть определенные противопоказания. Но если этих противопоказаний нет, и не надо, то есть не надо садиться сразу на какую-то паровую рыбу при наличии рака молочной железы. С желудочно-кишечным трактом при раке молочной железы не происходит ничего. Поэтому ешьте, что хотите, и пейте, что хотите. Глобально, второй совет – это ведите себя так, как вы себя чувствуете. То есть, чувствуете себя хорошо – делайте, что хотите. Чувствуете себя плохо – не делайте. Есть силы сделать то, что хочется – делайте. Нет сил – не делайте. Но самое главное, чтобы лечение и вообще онкологическое заболевание не становилось какой-то главной доминантой в жизни. Потому что зачем-то лечиться? Если кроме рака уже ничего в жизни не остается. Поэтому я счастлив, когда у меня пациентки между курсами химиотерапии ездят в отпуск, на море, отдыхают, прекрасно себя чувствуют. Это вот лучшее, что может вообще, лучшая благодарность, наверное, врачу, когда вот мы видим такой результат.
Спасибо большое, Андрей Львович. Было очень полезно, очень интересно. Надеюсь, что все послушают. Либо потом в записи, конечно, наш сайте обязательно прослушают эту программу и буду знать, как о себе заботиться и что делать, если вдруг настиг такой диагноз себя или близкого человека. Куда отправлять, на что обращать внимание. И главное знать, что жизнь продолжается. Спасибо большое. У нас в гостях был врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Спасибо.
До свидания, не болейте.